В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Придаков. Главная тема программы. В Москве открылась конференция «Ходорковские чтения». Войска НАТО и США в Афганистане, как планируется, завершат боевые действия в 2013 году. Акция с требованием отставки министра внутренних дел России Рашида Нургалиева проходит у здания МВД. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры, а также наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня в Москве открылись 8-е Ходорковские чтения. Конференция под традиционным названием «Российские альтернативы». Подзаголовок семинара этого года звучит так: «Время перемен». На конференции работает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Виталий сейчас с нами в прямом эфире. Виталий, здравствуйте. С чего открылись 8-е Ходорковские чтения?
8-е Ходорковские чтения действительно носят название, подзаголовок, вернее, «Время перемен». Я хорошо помню, как год назад обсуждали участники чтений тему устойчивости власти и рассуждали о том, что полицейское государство создается, о том, как режим укрепляет себя. И вот, наверное, многие из них и не могли предполагать, что речь на следующей конференции пойдет о массовых протестах. Но все-таки главная новость этих ходорковских чтений нынешних – это обращение Михаила Борисовича Ходорковского к участникам чтений. Это на самом деле достаточно объемная такая записка, где Михаил Ходорковский анализирует то, что происходит сейчас в России, и дает свои прогнозы. В частности, Михаил Ходорковский пишет о том, что с 2015 года любой кризис для российской власти может оказаться последним. Он пишет: «Доиграются. Когда и где, сказать сложно, но конец политического цикла не за горами. Они полностью выложатся, чтобы достойно провести Олимпиаду, а после нее изнасилованные экономика и общество дадут обратку». При этом Михаил Ходорковский призывает к компромиссу. Он считает, что можно сотрудничать с чиновничеством, пример Алексей Кудрин. При этом он осознает, что это, в общем-то, посредники между обществом, проснувшимся обществом, и путинским режимом, но призывает к сотрудничеству с ними, чтобы избежать гражданской войны. Но пока широкая дискуссия вокруг обращения Михаила Ходорковского на самой конференции не развернулась, а первая сессия конференции посвящена теме «Россия и мировой протестующий», то есть проводятся аналогии между событиями декабря в России и арабскими революциями, событиями в США и событиями в Евросоюзе.
Виталий, что ждет участников во второй половине дня? Какая программа?
Вторая сессия после обеда будет на тему «Россия. Что происходит?». Предполагаются выступления известных социологов Льва Гудкова, Натальи Зубаревич и политолога Николая Петрова. Но в дискуссии, естественно, примет участие широкий круг политологов, общественных деятелей, социологов.
Спасибо, Виталий. В прямом эфире был Виталий Камышев, корреспондент «Радио Свобода», который работает на конференции «Ходорковские чтения. Российские альтернативы. Время перемен». Иностранные войска в Афганистане закончат выполнение боевых задач в 2013 году. Об этом заявил накануне министр обороны Соединенных Штатов Америки Леон Панетта. По его словам, в течение последующего года войска НАТО будут заниматься тренировкой афганских сил безопасности, а к концу 2014, как было обещано ранее, иностранные военные покинут Афганистан, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Министр обороны Соединенных Штатов Леон Панетта в среду заявил, что во второй половине 2013 года международная коалиция в Афганистане, вероятно, сможет прекратить участие в боевых действиях и ограничиться вспомогательной ролью, проводя подготовку афганской армии и выступая в роли советников афганских правительственных сил безопасности. Однако, сказал глава Пентагона, Белый дом хотел бы, чтобы все союзники по НАТО не спешили сворачивать свое участие в коалиции, следуя стратегии, одобренной на саммите в Лиссабоне в ноябре 2010 года. Для меня очевиден чрезмерный оптимизм такого заявления, говорит Джеймс Филлипс, сотрудник Вашингтонского аналитического фонда наследия. Трудно понять, как именно администрация Обамы намерена завершить боевые действия в Афганистане. Мне кажется, что стратегия ускоренного свертывания боевых действий развязывает руки талибам. На мой взгляд, даже нынешний крайний срок вывода американских войск из Афганистана в конце 2014 года, определенный Белым домом, малореалистичен. Передача боевой миссии в руки афганских сил безопасности во второй половине 2013 года еще более оторвана от реальности. Если США выведут войска из Афганистана в указанные сроки, Талибан, безусловно, останется в выигрыше. Но это не значит, что талибы будут способны немедленно нанести поражение правительству в Кабуле. Скорее всего, следует ожидать долгой и сложной борьбы. Согласно недавней утечке из секретного доклада НАТО, основанного на допросах множества пленных талибов и членов Аль-Каиды, движение Талибан намерено восстановить контроль над Афганистаном после ухода сил НАТО из этой страны. По словам пресс-секретаря антиталибской коалиции, хотя доклад представляет срез мнений господствующих среди талибов, он не репрезентативен с точки зрения подлинного военного анализа. Но все же многие американские комментаторы снова заговорили о своих сомнениях в успехе западной коалиции. После того, как Барак Обама в июне объявил об уходе США из Афганистана в 2014 году, многолетний бум недвижимости в Кабуле сменился спадом. Снизился объем инвестиций афганских бизнесменов в местные проекты. В минувшем году ООН зарегистрировала рекордное число афганских соискателей политического убежища. Наблюдатели не исключают, что тема ухода из Афганистана станет одним из ключевых сюжетов предвыборной кампании в Соединенных Штатах.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, четверть первого.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте объявлен траур в связи с гибелью в среду 74 человек в результате беспорядков на стадионе в городе Порт-Саид. В Туле накануне акции протеста за честные выборы сотрудники полиции оказывают давление и угрожают активистам оппозиции. Об этом сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Лидер КПРФ, кандидат в президенты России Геннадий Зюганов принял предложение Лиги избирателей о сотрудничестве при наблюдении за выборами президента 4 марта. В Совете безопасности ООН в ближайшие дни продолжится обсуждение проекта резолюции о ситуации в Сирии. Иностранные войска в Афганистане намерены закончить выполнение боевых задач в 2013 году, заявил министр обороны Соединенных Штатов Америки. У берегов Папуа-Новой Гвинеи сегодня затонул паром, спасены более 200 человек. Крупнейшая социальная сеть в интернете Facebook впервые намерена разместить на бирже свои акции. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы программы. Мария Рыбакова рассказывает о романе «Гнедич». «Дитя второй культуры» о сборнике стихов Василия Филиппова и уроки Жанны д'Арк к 600-летию Орлеанской девы. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком на волнах Радио Свобода сегодня в 14 часов. Сегодня в Общественной палате проходит заседание, посвященное проблемам туроператора «Ланта Турвояж» из-за отказа компании выполнять финансовые обязательства перед отелями за рубежом. В гостиницах не желают выпускать российских туристов, требуя с них оплату за проживание. Но накануне было подписано соглашение с банком ВТБ, который по просьбе премьер-министра страны Владимира Путина выдаст туроператору кредит в 7 миллионов долларов на 5 лет, за счет которого компания и погасит задолженность перед отелями. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Один из крупнейших российских туроператоров «Ланта Турвояж» объявил о приостановке своей деятельности 28 января из-за невозможности обеспечить финансирование заказанных туров. Всего от действий туроператора может пострадать около 8 тысяч туристов. Под конец отдыха администрация отелей заставляет их платить за проживание во второй раз. Россиянам во Вьетнаме даже пришлось сбежать от полиции, чтобы сесть в самолет. С большими трудностями столкнулись клиенты «Ланта Тур» и в Таиланде. Однако после создания оперативного штаба Общественной палаты России и при помощи тайских властей ситуация стабилизируется. Об этом «Радио Свобода» рассказал эксперт Общественной палаты Роман Бобылев. Он находится сейчас в Таиланде.
В Таиланде остается меньше 1000 туристов. Представительство туроператора «Ланта Тур» в Таиланде прекратило свое существование. Тот офис, который был, он разгромлен. Все сотрудники разбежались, а руководитель сейчас находится в тюрьме. Но, тем не менее, идет достаточно продуктивная координация со стороны московского офиса. Существует следующий способ решения ситуации – оставаться до окончания. В принципе, получены гарантии со стороны тайских властей, что не будет никаких проблем по поводу проживания туристов в отелях. Вымогание денежных средств со стороны российских туристов повторное считается незаконным. И со стороны госвластей Таиланда будет оказано всяческое содействие по пресечению и наказанию отельеров, которые злоупотребляют своим правом. Готовность выехать ранее срока отдыха выразили 3 человека. Всего лишь.
Сообщается, что долги компании «Ланта Тур Вояж» составляют около 20 миллионов долларов. Это меньше 10% от оборота компании. По просьбе премьер-министра России Владимира Путина, средства на погашение долга согласился предоставить банк ВТБ. Между тем, сложившуюся ситуацию можно было предупредить, если бы руководство компании не повело себя так безответственно, считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Он также объясняет, в чем выгода от выдачи кредита банку ВТБ.
Дают с той стати банки, чтобы заработать. Очевидно, ВТБ, учитывая гарантию председателя правительства, Ивкович решил, что это кредит вполне оправданный. Если общая задолженность порядка 40 миллионов долларов, то это, в общем, нормальный уровень закредитованности. Так живут многие компании. Вполне вылезет из этой ситуации, будет разумно действовать. Даже само вот возникновение объявления о несостоятельности вызывает большое удивление и проявление некоторого разгильдяйства. Я уверен, что обращение хотя бы за несколько дней в Ростуризм, которому совершенно не нужны сейчас такие скандалы, в Ингосстрах решили проблемы «Ланта Тур».
По мнению пресс-секретаря Российского союза туроиндустрии Ирины Тюриной, падение туроператора связано с ситуацией на рынке.
Неэффективный бизнес, конечно, в первую очередь, который в том числе связан с очень тяжелой ситуацией на туристическом рынке в целом. На рынке сейчас демпинг страшный, при том, что все считают, что туроператоры жируют. Хорошие времена, 2-3% от оборота, это было очень хорошо, а сейчас 40% туров продаются в убыток. Вложить в массовое сознание граждан, что покупая дешевый тур, они рискуют, невозможно. Потому что туроператор, который демпингует и предлагает дешевые туры, он рискует еще больше, то есть он строит финансовую пирамиду фактически. Невозможно вложить это в массовое сознание, потому что у нас решающим фактором при выборе тура, и не только тура, а любого товара, остается цена.
В отношении руководства «Ланта Тур Вояж» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина считает, что никакого мошенничества нет.
Рвение инициаторов этого дела в предвыборной ситуации, желание быстренько, значит, попытаться там показать себя, я думаю, что оно развалилось бы в процессе. Во-первых, у «Ланты» достаточно средств, хотя бы какую-то часть потерянных денег туристы вернут. Может быть, не все, все, а никакого, конечно, там мошенничества преднамеренного нет. Это неэффективный бизнес, это банкротство, у нас это не преступление. Конечно, сомнение в, так сказать, легитимность инициативы вызывает то, что год назад, когда обанкротилась компания «Капитал Тур», кинувшая 4 раза больше туристов, и ни один из них до сих пор не получил ни копейки, ни почему-то Следственный комитет этим не интересуется. Владелица компании по-прежнему работает тихонько себе в турбизнесе, абсолютно безнаказанно, так сказать, почивает, что называется. Поэтому понятно, что это было такое. Показательная порка. Ну, я надеюсь, что сейчас она прекратится, поскольку людям будет помощь оказана.
Из-за ситуации с «Ланта Тур Вояж» Совет Федерации готовит поправки в законодательство, усиливающие ответственность турфирм. Во вторник премьер-министр России Владимир Путин предложил создать, цитирую, «саморегулируемую организацию, которая взяла бы на себя часть проблем, которые возникают в подобных случаях». Между тем, эксперты утверждают, что подобные поправки о совершенствовании законодательства вносили в Госдуму еще 2 года назад, однако они не были приняты. Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит тема из свежих российских газет. Пресса сегодня публикует новые правила приема в высшие учебные заведения страны и рассказывает об изменениях в правилах при записи детей в школы. Подробности и комментарии экспертов в обзоре Валерии Шабаевой.
Российские вузы ко вчерашнему дню должны были опубликовать на своих сайтах правила приема абитуриентов в нынешнем году, приказ, в рамках которого положено составлять правила, на минувшей неделе утвердило Минобразование и науки. Из приказа следует, что льготники теперь смогут воспользоваться своей льготой только в одном вузе и по одной специальности, куда сдадут подлинники документов, а на другие специальности и в другие вузы должны поступать на общих основаниях. Закон позволяет абитуриенту подавать документы одновременно в 5 вузов и на 3 факультета, либо специальности в каждом из них. В минувшем году среди зачисленных вузов, по данным Минобразования и науки, было 4,6% льготников по состоянию здоровья и 2,1% победителей олимпиад. Второе новшество – это создание единой базы абитуриентов. При подаче документов поступающего обяжут подписать бумагу о том, что он согласен на обработку своих персональных данных, и уже на следующий день данные должны быть внесены в общий реестр. Это сделано, чтобы исключить появление в списках абитуриентов мертвых душ с несуществующими сертификатами ЕГЭ, как произошло минувшим летом в медицинском университете имени Пирогова. Кроме того, вузам позволили вводить дополнительные экзамены по профильным либо творческим предметам, а двум университетам, московскому и санкт-петербургскому, экзамены по тем предметам, по каким руководство этих вузов сочтет нужным. Всего экзаменационных предметов должно быть не меньше 3 и не больше 5. Число бюджетных мест уменьшится, что объясняют прошлогодним недобором, при том, что в некоторые вузы на бюджетные места зачисляли выпускников с результатами ЕГЭ ниже 50 баллов, что находится между 3 и 2. Однако количество выпускников школ, по прогнозам Минобрнауки, нынешним летом вырастет. Данное изменение Григорий Конторович, проректор Высшей школы экономики по довузовской подготовке, считает не столь эпохальными. А свое отношение к ЕГЭ он сформулировал так.
Я высказывал свою позицию, что переход на что-нибудь, единую оценку, ЕГЭ он называется, или это был предопределен ситуацией. Иначе мы уже на стадии подачи заявления выяснили, что в одном вузе пусто, в другом густо. И самое главное, лучшие ученики бы поступили, плохие все равно бы не поступили. А вот сразу идущие за лучшими, если бы они рискнули попробовать, скажем, в МГУ на Мехмат, и он туда не прошел, то он бы не попал уже ни в Баум, куда время бы ушло. А сейчас он этим страхуется. И вот это отношение между количеством абитуриентов и количеством мест, мне кажется, предопределило ситуацию, что надо давать реальную возможность, а не просто декларативную, принимать участие в конкурсах несколько вузов. Ведь то же самое делается на Западе, где нет никаких вступительных испытаний. Но человек может свои application forms подать в несколько вузов. И то, что его не берут в самый крутой, в какой-нибудь Гарвард или Беркли, не означает, что он вылетел, он поступит во второй по очереди. Вот этот, говоря английским словом, matching между возможностями абитуриентов и качеством вузов, вот этот механизм пытается обеспечить. Честно говоря, больше ничего я в этом плохого не вижу. Да, надо совершенствовать ЕГЭ и саму процедуру проведения, чтобы все-таки уйти от ситуации, когда местные органы управления образованием, учителя вмешиваются в процесс и проверки работ, и проведения экзамена. Вот это, мне кажется, надо менять.
Проректор Высшей школы экономики по довузовской подготовке Григорий Конторович об изменениях в правилах приема в вузы. С будущего года изменятся и правила приема в школы первоклассников. Детей, живущих рядом со школой, будут зачислять с 1 марта по 31 июля. А набор тех, кто хочет поступить в школу не по месту жительства, будет вестись с 1 августа по 5 сентября. Эти новшества содержатся в опубликованном Минобрнауки проекте правил приема в общеобразовательные школы. Документ давно ждали директора школы и муниципальные чиновники, однако правила заработают только со следующего года, пояснили в Минобрнауки. Пока они обсуждаются экспертами, 6 февраля будут отправлены в Минюст. Появление проекта позволяет понять, как в будущем году будет решаться сложный первоклассный вопрос. В первую очередь в школу принимаются дети с закрепленной территории. В приеме в дворовую школу может быть отказано только если в ней закончатся места. Тогда окружные или муниципальные власти должны предоставить родителям школу на выбор. В приказе особо отмечается, что прием закрепленных лиц должен вестись без вступительных испытаний. Только после этого школа школы начнут принимать детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. Преимущественным правом зачисления на свободные места обладают дети из семей льготников, а затем те, чьи братья и сестры уже обучаются в этой школе. Элитарным лицеям и гимназиям официально дано право набирать детей через вступительные испытания и по своим правилам. Впрочем, ведущие школы столицы от этого права и не отказывались. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики, и с ними вас познакомит наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем Государственного резервного фонда России на начало февраля, по данным Министерства финансов, составил в пересчете 61 миллиард 360 миллионов долларов, увеличившись за месяц более чем вдвое. Ранее сообщалось, что в январе в этот фонд были зачислены нефтегазовые доходы бюджета в размере более 1 триллиона рублей или почти 36 миллиардов долларов в пересчете. Объем фонда национального благосостояния за январь, наоборот, сократился примерно на 1,8% до 88 миллиардов 330 миллионов долларов. Министерство экономического развития России ожидает повышения оценки роста ВВП страны в 2011 году до 4,5%, заявил заместитель министра Андрей Клепач. Во вторник Федеральная служба статистики сообщила, что по ее предварительным подсчетам общий объем экономики страны в минувшем году увеличился на 4,3%, на 0,1% пункта выше более ранних оценок. Инфляция в России за неделю с 24 по 30 января составила 0,1%, а с начала месяца 0,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за январь потребительские цены в стране выросли на 2,4%, в основном из-за индексации тарифов на услуги естественных монополий, перенесенных в 2012 году с января на июль. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом по итогам текущего года инфляция в России составит от 5 до 6% против 6,1% годом ранее. Средняя цена российской нефти «Юралс» в январе, по предварительным данным, составила $109.80 за баррель. Таким образом, по сравнению с январем 2011 года, она выросла на 17%. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе увеличилась на 1,5% к уровню такого же периода 2011 года, до 43 миллионов 820 тысяч тонн. Добыча природного газа за первый месяц наступившего года составила 63 миллиарда 375 миллионов кубометров, это на 0,5% меньше, чем в январе годом ранее. Курс доллара на сегодня 30 рублей 40 копеек, на 9 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 67 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 29 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Выпуск новостей экономики вам представил Иван Трефилов. Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Пришло ли в Россию время перемен?» В программе после дискуссии на 8-х Ходорковских чтениях варианты выхода из политического кризиса в России обсуждаем с директором Центра исследований постиндустриального общества профессором Владиславом Иноземцевым и зав. Лаборатории бюджетного федерализма Института Гайдара Владимиром Назаровым, автором статьи «Движущие силы революции в России». Ведет программу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Туле накануне акции протеста за честные выборы сотрудники полиции оказывают давление на активистов оппозиции, сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. По его информации, двум активисткам «Левого фронта» звонили из Центра по противодействию экстремизму и пригласили на беседу в связи с тем, что женщины якобы призывали к свержению власти и революции. Активистки оппозиции отказались, тогда им пригрозили санкциями. В Кабардино-Балкарии тяжело ранен глава Урванского района Антимеркан Каноков, автомобиль которого обстреляли неизвестные, находившийся с ним в машине сотрудник полиции, погиб. В Москве активисты оппозиции намерены сегодня раздавать у каждой станции метро листовки с призывом прийти на шествие и митинг за честные выборы 4 февраля. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон выразила сожаление в связи с тем, что кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский не был допущен к выборам президента России. В Египте объявлен траур в связи с гибелью в среду 74 человек в результате беспорядков на стадионе в городе Порт-Саид. После матча между болельщиками двух команд вспыхнула массовая драка. Большинство погибших, однако, стали жертвами давки, возникшей на стадионе. В районе затонувшего сегодня утром у берегов Папуа-Новой Гвинеи пассажирского парома удалось спасти более 200 человек, еще свыше 100 числится пропавшими без вести. По словам спасателей, шансы найти их живыми сохраняются. В поисковой операции задействованы 8 судов и 3 вертолета. В Совете Безопасности ООН в ближайшие дни продолжится обсуждение проекта резолюции о ситуации в Сирии. Иностранные войска в Афганистане намерены закончить выполнение боевых задач в этой стране в 2013 году, заявил министр обороны США Леон Панетта. В Японии компания-оператор аварийной атомной электростанции «Фукусима Даичи» сообщила об утечке на АЭС 8 тонн радиоактивной воды. В компании подчеркивают, что угрозы окружающей среде нет.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. В Москве у здания МВД в эти минуты проходит акция Ассоциации адвокатов России за права человека с требованием отставки министра внутренних дел России Рашида Нургалиева. Организаторы акции полагают, что Нургалиев несет личную ответственность за действия коррумпированных представителей правоохранительных органов. О коррупции в МВД моя коллега Любовь Чижова беседовала с руководителем Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Еленой Панфиловой.
Довольно круг так сложилось, что когда говорят о коррупции в МВД, все почему-то думают про вот этих одиночных полицейских, которые туда-сюда ходят, и там то водители денежку возьмут, то кого-то в отделении берут, то попросят денежку за открытие или неоткрытие дела. Но, к сожалению, вклад правоохранителей в российскую коррупцию, он большой отнюдь не из-за этих, в общем-то, массовых действий на низовом уровне. Он такой большой в связи с участием печальным и трагическим для нашей страны отдельных коррумпированных сотрудников правоохранительных органов в том, что называется коррупционное рейдерство, в том, что называется преследование и фальсификация дел против предпринимателей, незаконный захват собственности. Практически не существует подобных дел, в которых в той или иной форме не присутствовали бы представители полиции. В значительной части это касается и тех дел, которые в последнее время на слуху.
Есть взятки, которые берут полицейские на дорогах с водителей, есть взятки, которые они берут за открытие или закрытие какого-то уголовного дела, за участие в рейдерстве. А известен ли средний размер взятки сотрудниками МВД?
А именно поэтому он и неизвестен. Вернее как, его можно, наверное, было бы посчитать, да вот той самой низовой коррупции, потому что, ну, средние тарифы за то, чтобы не платить штраф, уехать от сотрудника ГИБДД, в общем-то, известны какие-то вот низовые другие формы полицейской коррупции, их объемы известны. Но дело в том, что размах аппетитов вот как раз по рейдерству, по верхушечной полицейской коррупции, он не поддается обсчетам просто потому, что у нас недостаточно данных. Ну, есть информация, там, озвучивающаяся той же Ольгой Романовой и теми людьми, которые, в общем-то, решили говорить вслух о подобных вещах, о там, $1 миллионе, которые там заносят в правоохранительные органы, о 3, о 5. Вот недавно, на днях, был приговор, в том числе правоохранителям, там фигурировало $5 миллионов. Понимаете, понять, сколько там какие-то рейдеры платят правоохранителям за то, чтобы поучаствовать в рейдерском захвате, возбуждении, незаконном возбуждении дел против предпринимателей, когда речь идет о многомиллиардной собственности, мы даже себе представить не можем. Но это сумма с многими-многими 6, 7, а может быть и 8 нулями. Понимаете, это все равно, что померить среднюю температуру по больнице, где у нас есть и отделение, где люди лежат с простым ОРВИ, и где люди лежат, там, не знаю, с лихорадкой Эбола и бубонной чумой.
Организаторы акции «Забери тебя, коррупция» требуют отставки главы Министерства внутренних дел Рашида Нургалиева. Вот если вдруг представить, что Рашида Нургалиева действительно отправят в отставку, изменится ли в России уровень коррупции?
Да нет, нет, конечно, разумеется, потому что вполне может так статься, что в сложившейся системе реалий на его место придет кто-нибудь еще более странный и менее вегетарианский. В общем, никаких предпосылок к тому, чтобы вот если завтра ну, скажем, не только Нургалиев, а еще там половина членов кабинета вдруг поменяются на каких-то других людей, жить станет лучше, жить станет веселее, в общем, нет. Проблема-то заключается в том, что все назначения на все эти посты, они достаются из одного ящичка. И это ровно тот случай, который может служить иллюстрацией тезиса о перемены мест слагаемых, сумма не меняется. Да, к Нургалиеву есть вопросы, но то, что вот его немедленная отставка моментально прекратит коррупцию, в общем, так не будет.
С руководителем Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Еленой Панфиловой беседовала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова. Поможет ли отставка главы МВД в борьбе с коррупцией в правоохранительных органах? Такой вопрос мы задавали сегодня в нашей утренней программе «Время свободы». Дискуссию на эту тему вы можете продолжить на форуме на интернет-сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» опрос на улицах Санкт-Петербурга. Его провела наша коллега Татьяна Вольская.
Ну, это сложный вопрос. Я, если бы там отирался, я бы, может быть, ответил более компетентно. Да нет, наверное. Это же механизм такой государственный, и от того или иного лица мало что зависит. Конечно, желательно бы нам, простым смертным, чтобы получше бы их сажали.
Затрудняюсь ответить. Я с ним не знакома.
Я боюсь, что это вряд ли поможет. Там уже прогнило так, что надо менять все.
Нет, ну не поможет. Всю систему менять надо. А что министр? Он же не один там.
Конечно, поможет, хоть в какой-то мере. Он спускает на тормозах те воры-генералы, которые имеются. Он их не увольняет, как говорится, по недоверию, а спускает потихонечку в резерв или прочее, прочее.
Я его не знаю. Вот если бы Сердюкова убрали, я бы радовал.
Нет, нужно менять не человека, да, но вообще систему всю.
А чем это может помочь? Не один, тут другой придет такой же. Коррумпирована вся власть. Надо всех отправлять в отставку, формировать новое правительство.
Не, у нас ничего уже не поможет. Да не верим уже мы ни во что.
Знаете, это такой сложный вопрос. Ну, смотря кого поставят на его место. И смотря как президент будет в этом плане действовать, ведь это тоже очень важно.
Система целая работает. Причем здесь министр какой-то, отдельный человек, ничего не решает. Кругом одно и то же. За что браться в первую очередь, не знаешь.
Я думаю, что не поможет. Потому что это система. И один человек ничего не решает. А вот если систему поменять, может быть, что-то и поможет.
Я думаю, что нет. Потому что придет еще один точно такой же. Один человек ничего не решает. Надо менять мировоззрение общества. Если мы не будем давать, то они не будут брать.
Вполне солидарен. Не поможет.
Не поможет.
Внутренних дел, похоже, нет. Кто бы там ни был, он погода не делает. Сейчас настолько эта коррупция развивается, что... И самое главное, с самого низу и до самого верху. Ну и что? Ну снимут еще там. У нас уже менялось, и ничего не меняется.
Мне кажется, нет, это не поможет. Проблемы системные, и как бы одного человека, если убрать, я думаю, это ничего не решит.
Да, я думаю, что, конечно, поможет. В самой полиции многие сотрудники считают, что не стоило ему поручать заниматься борьбой с коррупцией.
Трудно сказать, навряд ли. То же самое останется. Там надо половину менять тогда.
У нас в борьбе с коррупцией поможет отставка всех министров, президента ко всем чертям и полное переизбрание всех с учетом гражданского собрания, а не с учетом политических партий и так далее.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, поможет ли отставка министра внутренних дел в борьбе с коррупцией. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В России обсуждают перспективы создания общественного телевидения. В прессу попала информация о том, что рассматривается вариант открытия общественного телеканала на базе ТВЦ или телеканала «Звезда». Рабочая служба по общественному ТВ работает в рамках Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России и должна подготовить свои предложения главе государства до 1 марта. Сообщается, что при разработке концепции будет учитываться и зарубежный, в частности, немецкий опыт. В Германии, согласно Конституции, нет и не может быть государственного радио и телевидения. Существует только частное и общественно-правовое. О том, как оно функционирует, рассказывает Юрий Векслер. В систему общественно-правового радио и телевидения ФРГ входят две телерадиокорпорации АРД и ЦДФ, а также объединение радиостанции «Дойчланд-радио». Зримым продуктом системы являются два телеканала, первый АРД и второй ЦДФ, но они вершины двух общественно-правовых медийных айсбергов. Общее для всей системы – это финансирование за счет обязательного сбора абонентской платы с каждого зарегистрированного в Германии теле- и радиоприемника. Этими сборами занимается специальная организация. До сих пор при сложной системе сбора денег каждый житель ФРГ должен был платить отдельно за радиоприемник и отдельно за телевизор. Совсем недавно была сделана попытка обложить платой и компьютеры. Но вскоре, после развернувшейся общественной дискуссии, была согласована реформа, и через год, с 1 января 2013 года, плата будет взиматься с каждой квартиры, независимо от числа приемников и телевизоров, а также числа проживающих в этой квартире. На первый взгляд кажется, что общая сумма сборов уменьшится, но это не так. Упрощение системы и практически отсутствие необходимости дифференцированного контроля приведут к тому, что чистая сумма сборов не уменьшится, к тому же поборами на радио и телевидение будут обложены все государственные и частные предприятия и структуры, а также общественные организации. Сумма сбора с квартиры будет стабильной, она будет составлять 17 евро 98 центов в месяц. В результате образуется бюджет всей системы, например, бюджет АРД составляет 6,3 миллиарда евро в год. На сегодня корпорация АРД – это, как я уже говорил, первый федеральный канал немецкого телевидения, а также 11 местных земельных каналов телевидения. Кроме этого, АРД осуществляет вещание через сеть из более чем 50 радиостанций. Общественно-правовая форма собственности на радио и телевидение подразумевает, что компании не находятся ни в государственной, ни в частной собственности, а принадлежат всему обществу. Немного истории. АРД возникла 9 июня 1950 года путем объединения шести земельных телекомпаний. Поначалу в систему входила совещательным голосом и радио американской армии. Форма заключенного договора, однако, гарантировала всем участникам полную творческую независимость. Сегодня в систему АРД входят и телеканалы восточных земель бывшей ГДР. ЦДФ, буквальный перевод «второе немецкое телевидение», это также публично-правовая компания со штаб-квартирой в Майнце. Управление всеми структурами общественно-правового телевидения и радио осуществляется через органы, формируемые из представителей важнейших общественно-политических организаций, партий, церквей, профсоюзов и так далее. Должность главного руководителя того или иного общественно-правового телевидения называется интендант. Она, как и другие руководящие должности, выборная. С 1 марта на телекорпорации ЦДФ пройдет смена руководителя. После 20 лет на этом посту уйдет на пенсию Маркус Шехтер. Его сменит Томас Беллут. Маркус Шехтер говорит о своей работе. По-моему, моя требующая полного напряжения сил работа, моя должность, одна из самых интересных в нашей стране, так как включает в себя сотню различных должностей. В целом же напряжение между желанием предоставлять обществу, интересующий его мультимедиальный продукт, и ответственностью перед этим обществом, перед теми, на чьи деньги все делается, мотивирует быть постоянно в тонусе и реагировать своей работой на изменения в мире и технические изменения в дигитальных СМИ. А еще руководить предприятием с 10 тысячами творчески ориентированных сотрудников подразумевает умение находить верный тон с самыми разными людьми, умение их мотивировать. Важны также и контакты с внешним миром, чтобы быть уверенным в том, что наши идеи нужны обществу. Интересна и показательна история создания ЦДФ. Она уходит в 50-е годы, когда федеральный канцлер Конрад Аденауэр попытался поставить бурно развивающиеся телемедиа под контроль государства. Одним из направлений наступления федеральной власти на СМИ стала попытка создать государственный второй канал в противовес общественно-правовому первому каналу АРД. Столкнувшись с серьезной оппозицией функционеров АРД, не желавших терпеть государственных конкурентов, так и с оппозицией правительств федеральных земель, не хотевших усиления федерального центра, Аденауэр все же пытался воплотить свой проект вплоть до начала 60-х годов, пока в 1962 году решение Федерального конституционного суда ФРГ не признало саму возможность создания государственного телевидения незаконной и запретило федеральному центру любые попытки создания подобных СМИ. Тогда в качестве альтернативы и был создан второй, также общественно-правовой канал ЦДФ, отличающийся от АРД тем, что если АРД является децентрализованной структурой, содружеством множества местных компаний, то ЦДФ изначально создавалась как вертикально организованный централизованный проект. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода» Новости.
В Египте объявлен траур в связи с гибелью в среду 74 человек в результате беспорядков на стадионе в городе Порт-Саид. В Туле накануне акции протеста за честные выборы сотрудники полиции оказывают давление и угрожают активистам оппозиции. Об этом сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Лидер КПРФ, кандидат в президенты России Геннадий Зюганов, принял предложение Лиги избирателей о сотрудничестве при наблюдении за выборами президента 4 марта. В Совете безопасности ООН в ближайшие дни продолжится обсуждение проекта резолюции о ситуации в Сирии. Иностранные войска в Афганистане намерены закончить выполнение боевых задач в этой стране к 2013 году, заявил министр обороны Соединенных Штатов Америки. У берегов Папуа-Новой Гвинеи сегодня затонул паром, спасены более 200 человек. Крупнейшая социальная сеть в интернете Facebook впервые намерена разместить на бирже свои акции. Следующий выпуск новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Бойня на стадионе. Египет в трауре.
Комментарии экспертов.
Шансы Митта Ромни в президентской гонке.
Право автора.
По специальности. Виктор Шендерович о докторе Лизе и ее гонителях.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости культуры. В Петербурге в галерее «Борей» открылась выставка художника Григория Кацнельсона «Гор. Город. Блокада». Авторская книга «Живопись. Объекты». На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Петербургские литераторы старшего поколения хорошо знают, что в 60-е годы в Ленинграде было известно центральное литературное объединение «ЛИТО», которое вел Геннадий Гор, фигура легендарная, писатель и книгачей, владелец одной из лучших библиотек в городе. Его стиль сложился еще в 20-е годы под влиянием Константина Вагинова и Леонида Добычина. Очень близки Гору по своему мироощущению были и абериуты. Свою экспозицию в Борее Григорий Кацнельсон открыл в конце января, когда одна за другой шли даты: 27 января – 68-я годовщина снятия блокады, 28 января – 105 лет со дня рождения Геннадия Гора. А 2 февраля – 70 лет со дня гибели Даниила Хармса. Так вот, первую блокадную зиму Геннадий Гор провел в блокадном Ленинграде, а потом уже в эвакуации первый и последний раз в жизни написал цикл стихов. А Григорий Кацнельсон сделал по этим стихам авторскую книгу «Блокада» в 21 экземпляре.
Но меня очень поразили его стихи, и мне захотелось сделать к ним иллюстрацию. Здесь 43 стихотворения. Это сопровождается картинами, документальными материалами из жизни Гора, сопровождается моими работами.
Может быть, вы какое-нибудь прочтете стихотворение?
«Я девушку съел, хохотунью, Ревекку, и ворон глядел на обед мой ужасный, и ворон глядел на меня, как на скуку, как медленно ел человек человека, и ворон глядел, но напрасно, не бросил ему я Ревеккину руку». Геннадий Гор, 1942. Хотя блокадных реалий в этих стихах немного, но это книга о блокаде, о том ужасе, который недавно пришлось пережить автору. Возможно, «Блокада» – один из самых странных текстов, написанных во время войны. Во многом эта книга удивительна для самого Гора. Никогда ни до, ни после он стихов не писал. Лишь после смерти Гора об этих стихах узнали его близкие. Настоящее издание, выходящее через 30 лет после смерти автора, первая книга стихов Гора в России.
Среди посетителей выставки – поэт Дмитрий Григорьев.
Я всегда знал Гора как прозаика моего детства, когда я в детстве читал рассказы его и повести. Вот а здесь я прихожу на выставку, где вижу, что это, помимо того, что он писал прозу, он еще и поэт. Мало того, он поэт близкий к кругу абериут. Он лично знал Хармса, и, собственно, Хармс повлиял на его творчество достаточно сильно. Это видно из тех стихотворений, которые представлены на выставке. То есть, по сути дела, это его второе рождение, вот для меня лично, да, и мое очередное открытие в области там литературы. И я очень рад, что это открытие состоялось.
Да, любовь к Хармсу, видимо, не только Геннадия Гора, но и свою Григорий Кацнельсон передал очень убедительно.
Это объекты из дерева, называются «Убитые абериуты», читают стихи. Абериуты, существующие в какой-то новой реальности, явно не земной. Возможно, это случилось после их смерти. Это встреча в таком супрематическом пространстве –
Вот они собрались опять вместе и занимаются своим любимым делом. Читают стихи.
Такие подобия людей из таких цветных деревяшек, рамочек, картин, да, какие-то ручки от кастрюль.
Вот там вот человек и тюльник стоит в углу. Вот это человек дверь. Вот это, наверное, ангелы на стенах, которые вместе с абериутами слушают стихи. Немножко похожи на ангелов Малевича.
Хармс уезжает из Ленинграда.
Это тоже инсталляция. Хармс уезжает из Ленинграда. Значит, мы видим Хармса на деревянном велосипеде, который воспаряет в небо к ангелу. Внизу город Ленинград.
Досок таких раскрашенных здорово.
Досочек. То есть он спасся, да? Будем считать, что он спасся таким образом.
В соседнем зале портреты.
Наверху сам Гор, рядом с ним художник Константин Панков, писатель Вагинов. Внизу Хармс, в середине философ Яков Друскин из круга абериутов, Веденский, Татьяна Глебова, художник, близкий к абериутам, Петр Соколов, график, и Павел Филонов, блокаду погибший. Диптих – это Хармс. Я нашел фотографию следственного дела, профиль и фас Хармса, и она перерисована в живопись, переведена.
Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская ходила по выставке «Гор. Город-блокада» с художником Григорием Кацнельсоном. Ну а завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». Фонд «Общественное мнение» еженедельно проводит всероссийский опрос по репрезентативной выборке среди 3000 человек, в ходе которого замеряет уровень доверия граждан к власти, рейтинги партий, динамику протестных настроений и многие другие показатели. В ходе последнего исследования социологи задавали россиянам, в частности, такой вопрос: что в последнее время вызывает у людей особое недовольство и готовность участвовать в акциях протеста? Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Судя по данным ФОМа, готовность участвовать в акциях протеста испытывают на данный момент 14% опрошенных, а 76% к этому не готовы. Видимо, рост протестной активности в крупных городах несколько теряется на фоне малых городов и сел, население которых составляет большинство. Прокомментировать исследование ФОМа я попросила Владимира Шлепентоха, профессора Мичиганского университета.
Интересно, я бы сказал так одним словом. Почти полное равнодушие граждан к политическим процессам в своей стране. То есть к тому, что вывело людей на Болотную площадь и на Сахаровский проспект. В этих данных эти два теперь знаменитых места в Москве абсолютно не просматриваются. И это удивительно. Вот что людей заставляет высказываться негативно о власти. Что на первом месте? Низкие зарплаты, пенсии, низкий уровень жизни, бедность. 15%. Рост цен, инфляция. 13%. Безработица. 5%. И где же у нас те мотивы, которые толкнули людей на Болотную площадь? Возмущение нечестными выборами. Ничтожные 3%. Вот как обстоят дела.
Как вы думаете, почему так происходит?
Это происходит потому, что материальная жизнь людей интересует всюду, и даже в Соединенных Штатах Америки, больше, чем политическая жизнь, политические процессы и так далее. Это такой почти вульгарный марксистский закон. Материальная жизнь для людей номер один. Правда, потом говорится, что как только у людей благосостояние выросло, люди начинают все более и более быть озабоченными демократическими ценностями, моралью и другими. Верно. Но если материальная жизнь не в порядке, если материальная жизнь беспокоит людей, то на этом и концентрируется их внимание. И я думаю, что стратегия Владимира Владимировича Путина, избирательная стратегия, будет на этом и строиться.
Профессор Шлепентох отмечает интересную подробность из истории диссидентского движения в СССР.
Диссидентское движение не было массовым движением. Оно затрагивало лишь интеллигенцию. К трудящимся массам диссидентское движение имело мало отношения. О Сахарове подавляющее большинство советских людей знало мало, и ее сложенец. Почему диссидентское движение делало акцент только на политические процессы, только на гласность, только на права человека, а практически начисто игнорировало материальные проблемы. Советские очереди, вечный дефицит. Это не было в центре внимания. В то время как советские граждане в соответствии с известным анекдотом, завсегда об этом думали.
В таком случае, наверное, можно сказать, что это уже традиция, потому что сейчас на эти темы оппозиция ведь тоже немного говорит.
Именно. И она совершает глубокую ошибку. Посмотрите речи на проспекте Сахарова или на Болотной площади. Там вообще эта тема почти не затрагивает. Даже Первый канал показывает ужасные сцены жизни в провинции, ужасные жилищные условия, протекшие потолки, отсутствие воды. То есть средневековая жуть, которая по-прежнему можно легко найти в российской провинции. А господа Быков, Чирикова, Акунин и даже человек более склонный ориентироваться на народные массы, Навальный, об этом практически не говорит. Да и коррупция относительно мало беспокоит россиян.
Как вы оцениваете ситуацию? Что, по вашим наблюдениям, сейчас происходит в России?
Я думаю, что шансы Владимира Владимировича на переизбрание весьма высоки. Что просто, конечно, меня лично возмутило, это изгнание Явлинского из числа кандидатов. Это, конечно, такой акт, который не забудется и который уже заранее делегитимизирует в известной степени эти выборы. Явлинский, в общем, кандидат, не имеющий ни харизмы, ни больших шансов. Тем не менее, Путин и его советники решили минимизировать риск любым путем. И его изгнание – это, конечно, акт огромного политического значения. Но в Америке почти на него не обратили внимания.
Отмечает профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. Напомним, что на вопрос, если в ближайшее воскресенье пройдут митинги и демонстрации, примете ли вы в них участие, утвердительный ответ дают 15% опрошенных фондом «Общественное мнение».
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. У микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте на волнах Радио Свобода «Час прессы». За кого будет украинский Восток? В программе дискутируют главный редактор интернет-издания «Историческая правда» Вахтанг Кипиани и политический аналитик Денис Азаров. Ведет программу Виталий Портников. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот мы все разорвем, а они начнут еще больше поставлять оружие.
Жители Нью-Йорка ходят по улицам в безрукавках и радуются неожиданной весне.
Я призываю соответствующие органы как можно скорее вернуться к вопросу.
Наша с вами общая задача – выявить истинные результаты выборов.
Американцы ведут диалог с талибами в Катаре и с нами в Кабуле.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.